Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашыя галоўныя тэмы пятніцы 12 лютага.
Усебеларускі народны сход вачыма апазіцыйнай дэпутаткі.
Знаеце, ёсць такая очень непрылічная пагаворка. Мне кажется, это все было из разряда і рыбку съесть, і
кости здаць.
Да, будзем так это называць.
Улады сцвярджаюць, што экс-камандзір батальёна «Донбас» дапамагаў рыхтаваць тэракты ў Беларусі. Ён гэта адмаўляе.
Это разговаривал неизвестный человек, если он вообще не выдуманный. С нарисованной фотографией иракского номера какая-то организация. А потом я же смотрю в том, что провели якобы кого-то через границу, признается уже какой-то белорусский контрабандист, который постоянно улыбается. Кстати, я не понимаю причину его смеха.
Мастак, які раздзеўся перад амапам, піша запіскі беларускага акцыяніста.
Даже не хочется читать новости, погружаться в этот кошмар, который происходит в Беларуси. Поэтому сейчас как-то пытаюсь немножко абстрагироваться и побыть на природе.
Про гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Два дні ў Мінску праходзіў чарговы ўсебеларускі народны сход. Ён мусіў вызначыць, у якім накірунку Беларусь будзе рухацца наступныя 5 гадоў. Але атрымалася не вельмі.
Ну, асабіста я ўвогуле не бачу сэнсу нешта планаваць на 5 гадоў у свеце, дзе з немаведама адкуль можа ўзяцца каранавірус і за лічаныя месяцы проста перакраіць усю рэчаіснасць. Але нават калі дапусціць, што ў такім стратэгічным плане ёсць сэнс, на ўсебеларускім сходзе ён не прагучаў.
Гэтае мерапрыемства было патрэбнае ўладам хутчэй дзеля таго, каб зарадзіць свой электарат на поспех і самім падпітацца энергіяй ад вялікай аўдыторыі. Але нават сярод 2700 дэлегатаў, якіх сабралі ў Палацы Рэспублікі, адзінства не назіралася.
Напрыклад, дэпутатка Мінгарсавета Вольга Цісакова кажа, што два разы прагаласавала супраць, але гэты голас не быў улічаны. Усе рашэнні на сходзе, быццам бы ў брэжнеўскія часы, былі прынятыя аднагалосна.
Пра тое, ці стаў для яе сход гістарычнай падзеяй, а таксама пра тое, што яна казала свайму суседу па шэрагу памочніку Аляксандра Лукашэнкі па горадзе Мінску Аляксандру Барсукову, Вольга распавяла Еўрарадыё.
Добрый день, спадарыня Вольга.
Добрый, всем здравствуйте.
Пасля таго, як вы пабылі цэлай дэлегаткай цэлага ўсебеларускага сходу, да вас можа быць толькі так вот здалёк і так шапку мнучы ў кулаке падыходзіць трэба.
Нет, я думаю, наоборот, нас этот сход всех слегка прибил к земле, потому что в очередной раз наше мнение никого не интересовало, ни о чем не спросили, никаких обсуждений не было, как бы все были единогласно, как оказалось, за то, что происходит.
Ну, про вот это одиноголосно мы с вами еще крыху поздней, а зараз, скажите, вот... Ну, гэтую эпопею, як вас без вас выбирали дэлегатам, мы уже праходзілі, але тым не менш, ці былі ўсё ж такі у вас хоць нейкія чаканні? Вот вы ўсё ж такі, ну, чалавек, ну, дзесьці там з сістэмы, дэпутат Мінгарсавета. У свой час вот вы так верылі ўсё ж такі, што гэта сістэма нешта можа зрабіць для беларускага народа, для Беларусі. Потым вы, праўда, расчараваліся ў пэўных момантах. Але тым не менш, вот зараз не была нейкая надзея, што ну вот зараз, можа быць, вот паглядзеўшы на тое, што адбываецца, зараз нам скажуць, ну да, вот трэба неяк па-іншаму, а можа быць і нават скажуць тое, што ў сваім лісце Александра Герасіменя сказала, што пачуем, можа, нарэшце, я ухожу. Вот чаканні былі якія?
Были ожидания, и вера в лучшее у меня жила сегодня где-то до часа дня даже. Я верила до последнего.
То есть, навод сегодня.
Да, даже сегодня. Пусть я знала, что нам не скажут, что я ухожу, да, но я как-то верила,
до последнего, что дадут возможность хотя бы высказаться. Не знаю, может, то, что вчера Конопатская сказала, меня как-то слегка приободрило, что я сегодня почти до двух ночи переписывала речь, чтобы вложиться точно в регламент, чтобы микрофон не отключили, потому что вопросов много хотелось задать, спросить, как бы надо было это все сжать, донести позицию и не просто, знаете, в виде лозунга сказать, там, я требую, я хочу, а аргументировать, потому что, как мы поняли, уже по первому дню регламент нарушался, даже не только в тайминге, скорее в том, что неоднократно подчеркнули, что все выступающие должны идти либо с вопросами, да, либо с конкретными предложениями, а у меня сегодня сложилось ощущение, что я на свадьбе, понимаете, где позвали куча родственников, мы отошли от главного, и начинается счастье, здоровье, а как сыновья, дети, в общем, спасибо, что все мы здесь сегодня собрались, а по какому поводу, собственно-то, и забыли.
Тем не менее, вот нам нагадывают, люди глядят наши с эфиры и памятуют нашу с вами размову на передодни этого сходу. И вот пишут, что вот Вольга ж переконывала, что треба исти, как выказать свою позицию, как вот, ну, неяк вот проявиться. Ну и что пытаются наши слухачи?
Я тешу себя какой-то надеждой на то, что все равно это было не зря. Во-первых, я смогла передать пожелания граждан, которые ко мне обращались, это были не только с моего района, это, в принципе, из Минска, предложение по изменению в Конституцию, в закон о массовых мероприятиях, что очень важно, я передала письмо, то есть даже от руки подписала и как бы видео засняла, если что, что да, я его точно передавала, чтобы никто не усомнился, граждан по поводу признания БЧБ флага историко-культурной ценностью. То есть, во-первых, письмо, где была просьба ко мне как депутату поспособствовать тому, чтобы он не был признан экстремистской символикой, ну и плюс дополнительно факты, почему мы должны все-таки признать его историческую ценность, да, наравне с гербом погоней. Вот, то есть, по крайней мере, это было, это уже хорошо. Во-вторых, мне совершенно потрясающе повезло с соседом, потому что у нас же были места согласно купленным билетам, так сказать, как-то все в рандомном порядке или не в рандомном порядке нас всех рассадили, мы должны были сидеть исключительно на своих местах, нас предупредили, что мы даже поменяться не можем с соседом. Так вот, моим соседом оказался господин Барсуков. И он был вынужден полтора дня слушать все мои язвительные комментарии по поводу выступающих, программы, всего прочего.
И он еще записывал на диктофон, да. И за вами придут, может быть, на вот сегодня вечером.
Но я надеюсь, что я сама к нему приду, потому что, что меня порадовало, это абсолютная адекватность, то есть понятно, что я не скрывала того, каких я взглядов, да, я честно, когда мы там приводили какие-то примеры, рассказывала, что вот я была тем человеком, который выходил, да, и что вы меня сейчас назовете там тунеядцем, наркоманкой, да, или то, что мне заплатили, ну разве так бывает, вот, и по крайней мере я надеюсь, что он услышал обо всем этом и, возможно, поможет внести определенную ясность.
Короче, вот у нас пытаются, кто-нибудь сказал слово у подтримку политзняволенных? Ну, опроч Воскресенского, я там чул, конечно, его выступ, а я не веду, там вы, Конопатская, там те кто-нибудь инши, нечеканы раптом.
Нет, вы же видели все выступления. Видимо, выступления тоже были согласно купленным билетам, только касса была другая, про которую нам не рассказали. Потому что я записывалась дважды, и я планировала блок, то есть как бы я здраво рассудила 3 минуты, 3 вопроса. Вот, и у меня один из вопросов был как раз-таки по политическим заключенным.
Давайте, покольки вам слово у Палацы Республики не дали, дадим вам зараз, огучьте вот то, что хотели вы сказать у микрофона там, но до микрофона так и не дошли.
Давайте я тогда буду вкратце, да, потому что уже не помню, все писала по бумажке, чтобы не сбиться с регламента, так сказать. Первый вопрос, который я хотела поднять, это... информация. Согласно прошлой программе
социального развития, точнее, на предыдущую пятилетку, утвержденную предыдущим созывом этого Всебелорусского собрания, нам министр экономики доложил, что было выполнено только 3 показателя из 13. У меня была просьба предоставить подробный отчет с разъяснениями, почему не были достигнуты остальные показатели. Потому что о каком развитии мы можем говорить, если мы не остановились, мы не провели работу над ошибками, мы не доложили гражданам. То есть мы, получается, придумали что-то, обманули людей и не объяснили. То есть что это может не обман, а это действительно по ряду определенных причин. В как-то кратких положениях они уделили буквально там 2 абзаца, знаете, вот общим внешнеэкономическим причинам, в связи с которыми так, да, не получилось, так сложилось. Но это же не ответ, правильно? Это не ответ государства. Кто-то же должен отвечать за эту повестку. Ну а что это такое? Мы как сказочники какие-то. Пришли, сказку рассказали, спасибо, до свидания. Вот это был первый вопрос. Второй вопрос это был по изменению в Конституцию. Точнее, о том, что нужно доверять своему народу. И если все так хорошо, если действительно люди, сидящие там, представляют собой силу, да, за ними правда, то чего им бояться? Я считаю, что у нас адекватные люди, абсолютно адекватные, и никто, кто придет в результате новых выборов, не развалит страну, даже с действующей Конституцией. Я хотела предложить провести новые выборы, честно, открыто, с действующей Конституцией. Если у нас так действительно все хорошо, и там процент, как он говорил, 75%, по-моему, у него поддержки, зачем опасаться? Но при этом этот бы шаг помог нам очень здорово в экономическом плане, потому что, во-первых, с нас бы сняли санкции, во-вторых, это бы улучшило, в принципе, инвестиционную привлекательность Республики Беларусь, выраженную в том, что кредит доверия все-таки со стороны мирового сообщества был бы выдан нам как государству. И третий вопрос – это, да, о политических заключенных, точнее, у нас же их нет, поэтому переформулируем это о осужденных и заключенных по 293 статье Уголовного кодекса за массовые беспорядки, за организацию массовых беспорядков. Я не верю, что у нас до лета 2020 года жило себе спокойно 33 тысячи нарушителей и уголовников. Я не верю, что
были проститутки и наркоманы.
Да. Я не верю, что 19-летние студентки готовили государственный этот переворот, захват власти или еще что-то. Я не верю. Здесь вопрос о молодежной политике, о том, что все говорят про преемственность поколений, но не учитывают, что новое поколение скептики. Мы не доверяем непроверенной информации. Но только с одной стороны мы видим факты, а с другой стороны нет. Вот я надеюсь, что эту сторону мне представит господин Бурсуков, чтобы я могла тоже честно и беспристрастно оценить все факты нарушений, да, либо обращений о нарушении прав и свобод граждан. Неважно, с какой стороны они были поданы, да, и личность обращающегося или пострадавшего не должна иметь значения. Мы должны во главе поставить вот, да, Конституцию, вспомнить, что у нас работает презумпция невиновности в конце-то концов, которая тоже гарантирована нам Конституцией. Я молчу, да, про свободу безопасности, сохранение чести и личного достоинства. Новое поколение, помимо скептицизма, мы еще и гуманисты. Мы не приемлем насилие ни в какой форме. Нам неизвестно и, надеюсь, не станет никогда известно, вот эта победа любой ценой. Этого не должно быть, просто не должно. Естественно, мы идеалисты. Вот я хочу верить до сих пор, даже несмотря на вот эту профанацию, что случилось, что Беларусь честная страна, что тут живут честные люди, поступающие по совести, и в конце-то концов мы это увидим. И очень хотелось бы, чтобы это было в самое ближайшее время. И была моя просьба вот в третьем блоке, которую хотела бы озвучить, это да, во-первых, освободить заключенных по 293 статье, и во-вторых, не откладывать на лето, как нам обещали, разбор всех дел. Нет, пожалуйста, у вас там по Минску установлено несколько тысяч камер, очень много сотрудников. Сейчас праздники прошли, в принципе, обычные административные нарушения снизились. Значит, можно направить все силы на то, чтобы за месяц все
привести в порядок, разобраться со всем и доложить обществу о результатах.
Ну, вось вы кажете про Барсукова, про его адекватность и про то, что плануете с ним сустреться и узнать это пытание, и снова-таки про нераскрытые, нерасследованные справы по сбитию, забойствах и так далее. А вам нагадывают про то, что Барсуков вышел, наведывал ЦИП после, на окресте намается на увазе, после того, что з'явилась информация про то, что там здекуются с людей, катуют их и так далее, вышел оттуда и сказал, что ничего такого там нема.
Угу. Знаете, мы подняли этот вопрос с ним в личной беседе. Я не знаю, это будет разглашение конфиденциальной информации или нет, но я так поняла, что но у него есть...
Не сказал, это только помеж нами.
Я, если честно, не помню. Было столько информации, поэтому, надеюсь, он на меня не обидится. Я так поняла, что была запись его визита, и ему на самом деле люди при прямом вопросе сказали, что их не били. Может, потому что он сказал, что мы сейчас совсем разберемся, да, там вас выпустим или еще что-то. Но ему действительно про это не сказали. Ну, по крайней мере, это то, что я знаю, вот с его слов. Ровно так же, как он знает о чем-то с моих слов. Тут как бы баш на баш. Поэтому будем разбираться. Мне было бы интересно, да. Мне было бы действительно интересно увидеть эту запись. И мне кажется, это правильно, если она существует, ее опубликовать.
Нам обещали, что на этом сходе мы шмат доведаемся про то, как наша краина будет далей развиваться, каким шляхом мы пойдем. Вогуле подавалось, что это ледь вот не перший крок на шляху до початку диалога у грамадстве. Вы зразумели, куды мы будем ісці, як мы будем наступные 5 гадоў развиваться, и ці стане вот это у тое, у чым вы удзельнічалі першым кроком диалога?
Я так понимаю, первый шаг имелся в виду решение признать ВНС, придать ему какой-то статус, да, как-то закрепить в Конституции этот орган, потому что было неоднократно подчеркнуто, что вот как раз-таки вы же представители народа, и мы вам даем шанс, да, участвовать напрямую, да, осуществлять народовласти. То есть он, там же несколько раз звучала даже фраза про транзит власти, да, преемственность поколений, что как бы президенты приходят и уходят, а ВНС будет нечто вечным, которое вот будет сохранять традиции, контролировать все эти процессы. Я, правда, так и не поняла, это будет какая власть, там, законодательная, исполнительная или судебная, или это будет особая белорусская власть.
Три в одном.
Да, три в одном. Плюс первые шаги, они были, может, не конкретные, но в целом, что мы услышали, это первая пророссийская повестка, достаточно четкая, понятная. Китай нам сегодня махал рукой, передавал привет. Как бы мы обозначили своих главных, по факту, союзников, да, и объекты, с которыми мы будем дальше взаимодействовать, да, в мировой политике, в мировой экономике. Я так понимаю, это те страны, от которых мы ждем кредиты, вот эти вот потрясающие инвестиции, которые вот должны влиться и поддержать наше производство.
Вы сказали про российскую повестку. Угу. Гэты аспект вас не палохае? Шмат кто пишет, что ну все, почался, типа протягнулось процесс сдачи суверенитета.
А, вот о чем, да, хотела сказать. При всем при этом, почему меня это не пугает, было неоднократно подчеркнуто, что у Беларуси будет свой особый путь, как бы, которым она шла.
Шелковый,
видимо. Льняной у нас путь. И мы за глубокие там взаимоотношения, точнее, углубление этих взаимоотношений, укрепление связей, но при этом, мне кажется, это говорилось как лозунг каждые полчаса, что суверенитет и независимость – это те два фактора, на которые никто не может посягнуть, да, и что Беларусь никогда не будет в составе России. Поэтому, знаете, есть такая очень неприличная поговорка, мне кажется, это все было из разряда и рыбку съесть, и…
Кости сдать.
Да, будем так это называть.
Ольга Тесакова, Дмитрий Лукашук у совместном проекте «Еврорадио» и «Е-Промовы». Слухайте и глядите нас.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Лявон Вольский выказался про спробу забаронить бэдж об истях на YouTube-канале «Жизнь Малина». Музыка отказывал на пытанье про справы минулые и про справы теперешние. И он лишит, что мирные протесты изменяют свядомость людей, и они показали белорусскому народу, что он не у меньшести, и что то, что теперь робится, это все нелегитимно. Вольский выказался на конт инициативу уладов забаронить бел-червоно-белый стяг. И он бачит у ее не только негатив. С иншого боку, такая сакрализация любимой нами символики, это до лепшего, мне сдается, потому что коли ты забороняешь символ так штучно, то он робится дорожейшим для массы народу, каже музыка. Лявон Вольский сгадал, что еще год тому бел-червоно-белый стяг шановала в узкое коло белорусов, але подеи лета-осени 2020-го несподявано усе змянили. У программу Берлинского международного кинофестиваля упершиню трапила стушка белорусского режиссера Алексея Полуяна. Фильм «Кураж» удельничая у престижной секции «Берлинале Спешл». Про это поведами у Фейсбуку кинокритик Игорь Сукманов. Сам Полуян написал, что это фильм про белорусский боль и змагание белорусского народа за свободу. Алексей Полуян так само снял короткометражный фильм «Озеро радости» по мотивах одноименного романа Виктора Мартиновича. Стушка претендовала на американскую премию «Оскар», але не трапила у лік номінантаў. У городе Тампа помер американский джазовый пианист и композитор Чик Корея. У 79-годового музыки была редкая форма онкологии, якую диагностовали недавно, поведомили на его официальном сайте. Корея походит из семьи итальянских иммигрантов. Он лишится одним из пионеров стилю джаз-фьюжн. Выпустил больше за 80 альбомов, угонорованы 23 премиями Грэмми. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Державный белорусский телеканал АНТ обвестил былого командира батальона Донбассу дотычности до террористичной деятельности у Беларуси. Мовляв, миновито Семен Семенченко допомагал Миколаю Аутуховичу рыхтоваться до терактов.
Никаких терактов Аутухович не здесьню. У присвеченном предпринимальнику фильме «Тротил протесту» есть такий момент. Телевизищики подрывают автобус, как показать, как бы это выглядало, коли бы у Беларуси сапраўды были террористы.
Фактично, это показывая, насколько хисткой будет позиция обвинувачения на будущем суде над Аутуховичем и его поплечниками. А еще она будет хисткой тому, что Семен Семенченко отмовляет у всякие связи с Миколаем Аутуховичем.
Что з агучанага у фільме «Тратыл протэсту» правда, а что хлусня? Чаму беларускія ўлады абралі Украіну ледзь не галоўным ворагам? Якімі Семенченко бачыць далейшыя адносіны паміж нашымі краінамі?
На гэта і іншае пытанне Еўрарадыё адказвае той самы легендарны, але цяпер ужо былы камандзір батальёна «Донбас» і экс-дэпутат Верхоўнай Рады Семен Семенченко.
Добрый день.
Добрый день.
Говорить будем по-русски, как лепш разумели нас наши слухачи. Один из белорусских телеканалов, ОНТ, обвинил вас в причастности, в подготовке терактов в Беларуси. Мол, вы помогали одному из политиков белорусских, Миколаю Автуховичу, что-то тут вот готовить такое страшное. Хотел он там через вас либо подготовку пройти, либо оружие купить. И так далее, и тому подобное. Скажите, а вы вообще с Николаем Автуховичем знакомы?
Нет, я вообще его раньше не знал. И к Беларуси я отношусь хорошо. У меня мама самородом с города Лида. Очень люблю белорусское мороженое. И, в общем-то, главное мне, чтобы мы не портили отношения с Беларусью, и чтобы тут русские, которые ведут против нас агрессию, не угрожали нам еще и с того фланга. Поэтому, но с политиками я не знаком. И единственное, хочу создателя фильма, я его посмотрел, поблагодарить за то, что они меня, знаете, так на 20 минут окунули в романтический 14-й год. Потому что я помню тогда, вот может погуглить сейчас любой желающий, российские СМИ обвинили Семенченко в торговле человеческими органами. Вот такую фразу забейте в Google, кто желает. И выяснится, что то же самое по каналу «Россия-24», «Россия», не помню, «РТР-1», показывали какую-то переписку мою якобы с руководителем СБУ и какой-то загадочной немецкой врачом Ольгой Вебер, по-моему. Ну, они взяли просто слово «вайбер» и переделали. О том, что я торгую органами погибших украинских солдат.
Ну, видимо, органы российских солдат не подходили. Там, знаете, печень сильно, видимо, отрачена алкоголем. Но все то же самое. Какие-то скриншоты, страшные какие-то человеконенавистнические вещи. И здесь то же самое. Но так как я к этому отношусь с юмором, я еще раз хочу сказать, что для меня это было возвращение в романтический 14-й. Но единственное, я так понимаю, что тем людям, которых об этом обвиняют в Беларуси, сейчас явно не сладко, потому что о суде я не слышал, но тем не менее почему-то их уже считают все преступниками, которые вообще какой-то фейковый автобус хотели взорвать. Ничего не понял, кроме того, что ну, очередная пропаганда пошла. К сожалению.
Эта переписка, которую сейчас видели в этом фильме, она похожа на ту переписку, которая в 2014 году насчет продажи органов тогда транслировалась?
Да. В 2014 году показали какие-то картинки, якобы аккаунт Facebook Валентина Наливайченко, это бывший глава СБУ, ну, спецслужбы нашей, в 2014 году, какого-то немецкого врача и меня. Ну, как это делается? В принципе, любое приложение, тогда это Photoshop, сейчас это ну, вот, к телефону рисуется, фотография какая-то ставится и рассказывается, что это ну, якобы я. Тут у меня почему-то иракский номер, и ну, «Киевпласт» написано, или там «Ивопласт», я так и не понял. Почему это я так и не разумев. То есть если бы, например, показали бы какие-то свидетельства людей, хотя бы вот тех, которых обвиняют в этих так называемых терактах, хотя я там теракта вообще не увидел, там якобы поджоги домов и машин, при которых не погиб ни один человек, это мелкая хулиганка. Но я опять же, я не лезу в ваши дела, но просто очень дико, что на основе каких-то картинок делается вывод, о причастности совершенно постороннего человека каким-то моментом.
Там была такая переписка, что вы там сделаете коридор, чтобы Автухович прошел границу спокойно. Потом, я так понимаю, там где-то у вас есть какая-то база, где вы готовите будущих террористов. Есть вообще база? А вы можете коридор через белорусско-украинскую границу организовать?
Ну, слушайте, смотря кем меня считать. Если меня считать руководителем украинских спецслужб, наверное, ну, до границы я бы смог организовать коридор. А как я могу его организовать на белорусской стороне? Может, я одновременно руководитель белорусского КГБ? Это во-первых. Во-вторых, ну, опять же, повторюсь, это разговаривал неизвестный человек, если он вообще не выдуманный, с нарисованной фотографией иракского номера, какая-то организация. А потом я же смотрю в том, что провели якобы кого-то через границу, признается уже какой-то белорусский контрабандист, который постоянно улыбается. Кстати, я не понимаю причину его смеха. Я думаю, что, может, просто не всех актеров проинструктировали правильно. Но опять же, это мне смешно. У меня это все это было уже, я знаю, что такое пропаганда, но, если честно, я верю, что людям, которые в этом обвиняются, не смешно абсолютно. Ни одного суда, ни одного доказательства, но тем не менее из них уже делают чуть ли не убийцу детей. Еще раз повторяю, у нас масса своих проблем в стране, и мы хотели бы их решать. У нас был Майдан, мы знаем, что такое борьба за свободу, но у нас очень много проблем. Это и коррупция, ну, как во всем мире, наверное, это и российская агрессия. И мы хотели бы наводить порядок здесь. И если нам не будет ничего угрожать в Беларуси, а будет от вас поступать только, не знаю, там, белорусское мороженое, мы не собираемся никуда экспортировать, еще раз говорю, ни революции, ни еще чего-то. Мы за борьбу любых свободных людей, за цивилизованное общество, за то, чтобы было правовое государство. Кстати, я в этих обвинениях правового государства не увидел. Нет же решения суда никакого, и только картинки, как у путинской России. Но масса свидетельств идет от наших органов о том, что наоборот, белорусские спецслужбы, я вот недавно читал, что причастны к убийству Шеремета, белорусского журналиста, что есть какие-то организации в Генштабе Беларуси об осуществлении убийств за пределами страны. Еще раз повторяю, если это не вредит Украине, я готов на это не обращать внимания, потому что ну, тоже может быть там фейк. Но зачем же нас затягивать в ваши вопросы? У нас масса своих проблем, и, кстати, которые нам помогали решать те люди, которые приезжали к нам на Майдан. У нас есть герои Небесной Сотни, которые с Беларуси, вы помните все их фамилии. У меня в батальоне несколько человек воевало с Беларуси, они приняли украинское гражданство. Но такое же это отношение имеет к терроризму. То есть я, с одной стороны, удивлен, с другой стороны, меня это насмешило, но с третьей стороны, мне жаль тех людей, которые вот по таким фейковым обвинениям сейчас там чуть ли не под расстрел собираются попадать. Я за то, чтобы в Беларуси было правовое общество, за то, чтобы народ решал свою судьбу, не было ни фальсификаций, ни репрессий. Ну, а чтобы лезть в ваши дела, еще раз, у нас масса своих проблем. У нас масса положительного случилось с 2014 года, но масса и плохого. Мы победили на Майдане, но мы, к сожалению, не смогли построить еще то общество, которое бы мы хотели. И мы сосредоточены на этом. Нам не нужно экспортировать что-либо. Мы еще не создали тот продукт, который можно куда-то экспортировать. Но и насчет торговли оружием, если в этом там меня обвиняют белорусские спецслужбы, хочу сообщить, что по мнению ваших коллег из ФСБ еще 2014 года, я торгую человеческими органами. Прошу прощения, это более, наверное, прибыльный бизнес. Еще мне не хватало коридора организовывать на границе. Прошу прощения за мой смех. Еще раз я понимаю, что там людям не сладко.
Смотрите, если вот целый государственный телеканал, целый фильм делает, где такие обвинения в ваш адрес идут, значит, им передали спецслужбы, какие-то там документы, где есть доказательства. Но если доказательства...
А почему их не видели?
Да, но если доказательства есть, то логично... Ну, вот дальше логическая цепочка. Они, органы, должны обратиться в соответствующие органы Украины, чтобы те, скажем там, опросили, допросили вас, как вот, ну, как, какое отношение вы имеете, что скажете по фактам. Был какое-то обращение, я не знаю, там, с прокуратуры, там, с полиции?
Смотрите, во-первых, его не было и, скорее всего, не будет. Ну, у меня же уже опыт какой-никакой работы с пропагандистской машиной иностранного государства существует. В 2014 году обвинение в том, что я человеческими органами торговал, оно же никакое, кроме как фейковое распространение в интернете, так и не получило. Масса было там сообщений о том, что мы там чуть ли не убиваем российских граждан, что у нас тут какие-то концлагеря и прочее, что возбуждаются какие-то уголовные дела в Следственном комитете России. Это все существует только для промывания мозгов своему, скажем так, электорату. Это, ну, бездоказательно абсолютно. Единственное, для меня удивило, что вроде бы страна, с которой мы не ведем никаких боевых действий, которая на нас не нападала, начинает заниматься той же самой фигней, что и страна-агрессор. Но я могу, конечно, помочь официально обратиться и в посольство Беларуси, может быть, даже я подумаю насчет искового заявления. Но я думаю, это ничем не закончится, потому что если были какие-то доказательства, ну, смотрите, документы, ноль документов, какие-то заявления о том, что вот там вот эти люди признают, что они со мной общались. Ноль таких признаний. Просто нарисованные картинки. Все-таки, ну, я ожидал более чего-то серьезного, но так как это не касается Украины, это где-то идет там за рубежом, то вот я вам поясняю, а у себя в стране я на это просто не обращаю внимания. Ну, потому что это где-то в другой галактике.
Тем не менее, вот именно Украина, как один из врагов каких-то, рисуется не только белорусской пропагандой, обвинения слышны и со стороны различных, ну, и министров, и силовиков, и так далее. То там с территории Украины джип полный оружия прорывается, то поставки оружия, то есть каких-то террористов готовят на базах под Харьковом и под Киевом, и так далее. И так далее. Как вы думаете, почему белорусская сторона, белорусские власти выбрали Украину одним из, ну, чуть ли не главных врагов?
Смотрите, я могу сказать, я скажу сейчас, но я еще раз подчеркиваю, что я считаю, чтобы лезть в дела чужих стран, мы сначала должны навести порядок у себя. Я скажу мнение именно с точки зрения Украины, не вмешиваясь в ваши вопросы. Майдан, который случился в 2014 году, он не очень хорошо закончился, он, во-первых, еще не закончился. Потому что, к сожалению, вместо государства, которое мы хотели построить, правовое государство, где действительно имеют равные возможности все люди, где нету олигархов, где оно действительно социальное, как написано в Конституции, у нас пока, к сожалению, плодами революции воспользовалась масса плохих людей. Но, тем не менее, у нас есть активное общество гражданское, которое продолжает эту борьбу. Оно вело ее на фронте, ведет ее и здесь. Но для, например, нашей страны-агрессора, для России, Майдан – это антипример, потому что они не хотят, чтобы их власть коррумпированная, агрессивная, обрехивающая собственный народ и промывающая мозги, чтобы она была сменена активной частью их общества. Поэтому они рады всем проблемам в Украине и постоянно ее показывают как антипример, делая тем самым прививку, в сути, от революции в своей стране. Что касается Беларуси, то так как ваш президент, ну, так как Лукашенко постоянно заявляет, что он с Путиным плечом к плечу, очевидно, он почему-то решил брать методы своего северного там соседа для решения таких же вопросов. Вот у него начались те же самые проблемы с властью. Выборы не признали, пошли протесты. Кстати, на протестах не погиб ни один полицейский, зато я видел массу людей погиб, ну не массу, несколько человек, которые погибли со стороны протестующих. И постоянно делают, ну скажем так, такие реплики, типа, и правильно их убили, они, что они там вышли, очень жесткие репрессивные такие заявления. Так вот, взяли, наверное, ту же самую логику и риторику. Я еще раз хочу повторить, если сейчас меня видят там какие-то представители там властей белорусских, мы, Украина, имеем свои проблемы. Наши проблемы нужно решить нам в первую очередь. И мы не занимаемся экспортом революции, потому что, чтобы что-то экспортировать, нужно сначала иметь положительный пример у нас дома. У нас масса положительных примеров, но они касаются пока не государства, а только лишь героизма отдельных представителей гражданского общества, появление волонтеров, появление добровольцев, все-таки борьбой с коррупцией, которой не было раньше, духа людей. Но пока мы не можем похвастаться своими успехами как государство. Или со своим примерами кому-то другому, ну, мы не собираемся. Однако, давать оценки тем событиям, которые касаются правам человека, стремления к свободе, демократии, мы, конечно, можем. Только по той причине, что белорусы тоже нам помогали на Майдане, и словом, масса людей нам писала, мне писала, когда мы были на фронте, слова поддержки. Но это не значит, что мы собираемся там оружие поставлять, куда-то лезть там. Это занимается Россия. Мы нормальная, цивилизованная, ну, скажем так, страна пути к демократии. Поэтому, ну а почему это происходит? Как я уже сказал, делают из Украины антипример, чтобы такое смена власти, когда решил народ, не произошло уже, соответственно, у них. Кстати, я большой сторонник, например, идеи очень тесного союза и, например, Польши, Беларуси, стран Прибалтики, Украины. Знаете, есть такое балтийское, черноморско-балтийское партнерство, такая идея. Мы когда-то были в составе одних и тех же государств, у нас с вами общие очень многие экономические и политические интересы. Поэтому, ну, независимо от моего отношения к белорусской нынешней власти, мне очень не хотелось бы, чтобы из нас делали каких-то страшил для белорусского народа. Но я понимаю, что вот в эту фигню, то, что показали, многие, к сожалению, поверят. Так вот, я еще раз, может, меня кто-то слышит из них, но я верю, что слышит. Мы относимся хорошо к Беларуси, мы не собираемся лезть за вас, решать ваши проблемы, потому что это только в ваших руках. Решение ваших проблем только в ваших руках, мы это сами поняли на Майдане. Это экспортировать невозможно, поэтому тут идиотов нет.
Дякую, Алексей. Я нагадаю, что с нами на связи был былый командир батальона Донбасса Семен Семенченко. Змитер Лукашук працевал для вас у эфирах. Это был совместный стрим Еврорада и Епромовы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Сборная Беларуси по хоккею на турнире у Нур-Султане проиграла усім, нават другой команде Казахстана, и заняла апошнее место. У пятницу дружина Михаила Захарова соступила у овертайме казахстанским резервистам 2-3. Ранее были поражения от первой сборной Казахстана 2-5 и от Олимпийской сборной России 2-4. Арина Соболенко обыграла американку Энн Ли 6-3, 6-1 и вышла у 1/8 финалу Australian Open. Там ее соперницей будет Серена Уильямс, былая первая ракетка света. Соболенко 7-я у сусветным рейтингу, Уильямс 11-я. Американка 7 разов перемагала на открытом чемпионате Австралии. Футболисты Мюнхенской Баварии выиграли клубный чемпионат света. У финале, который прошел у Катары, был переможенный мексиканский Тигрес 1-0. По передний раз Бавария была переможцем клубного чемпионата света у 2013 году. Заключный этап Кубка света по биатлоне не отбудется у Норвегии. Как поведомляет Международный союз биатлонистов, причина у обмежованиях, уведенных у этой краине из-за коронавируса. Краину, у якой пройдет финальный этап, объявят позднее. Тем часом с Беларуси может быть перенесены этап Кубка света по биатлоне, который мусил пройти у Раубичах у соковику 2022-го. Причина – политичная ситуация. Решение примут не позднее за вересень бягучего года. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Мастак-акцыяніст Алексей Кузьміч пасля выбараў быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. Радзіма не даравала яму прыклеены да грудзей выбарчы бюлетэнь з намаляваным на ім пенісам.
Эміграцыя працягваецца ўжо 6 месяцаў. Кузьміч жыве ў арт-рэзідэнцыях у розных краінах і збірае матэрыял для кнігі пра беларускі акцыянізм.
што будзе ў гэтай кнізе, як знаходзіць натхненне ў далечыні ад роднага дома, ды і ўвогуле, дзе ён і як ён цяпер жыве. Еўрарадыё даведалася пра гэта ад самога Алексея Кузьміча.
Шосты месяц у эміграцыі, вандрую з месца на месца. За 6 месяцаў пабываў у 7 краінах, расказвае Еўрарадыё беларускі мастак-акцыяніст Алексей Кузьміч. Пасля акцыі ў дзень выбару 9 жніўня яго затрымалі, выпусцілі, хацелі затрымаць зноў, асудзілі завочна. Кузьміч з'ехаў з Беларусі. Цяпер ён байдзяецца па свеце і піша кнігу.
Ізначальна я думаў пісаць кнігу, як ретраспектыву беларускага акцыянізму, начиная от первых его акций, заканчивая сегодняшними протестами, но решил реализовать немного другую задумку. Я ценен именно как практик, и поэтому я пишу свой личный опыт в плане, какие акции я делал, какие там, как мне удавалось что-то, или с какими сложностями я сталкивался. Но и вообще эта концепция прежде всего будет как записки белорусского акциониста, который уехал и который ездит по миру, встречает на своем пути каких-то интересных людей, которые так или иначе относятся к этому виду искусства, к акционизму. И поэтому я записываю интервью с такими людьми и свои собственные мысли вообще о том, что я думаю насчет этого, насчет политического искусства, насчет политики, насчет совершенно разных вещей, то есть я это все погружу в книгу.
Цяпер Алексей Кузьміч жыве ў чарнагорскім горадзе Будва у рэзідэнцыі ў вядомага расійскага галерыста Марата Гельмана.
Цяпер я лицо без определенного места жительства, можна так сказаць, потому как дома я лишился, не знаю на какое время. Ну вот сейчас я, например, в Черногории, в Будве, приехал в резиденцию к Марату Гельману. Это известный такой галерист. Вот. И здесь я на месяц. Море, горы, вообще прекрасное место. Даже не хочется читать новости и погружаться в этот кошмар, который происходит в Беларуси. Вот. Поэтому сейчас как-то пытаюсь немножко абстрагироваться и побыть на природе, как-то не погружаться обратно в этот информационный вакуум.
Па словах Алексея, Гельман ведае многіх акцыяністаў і дапамагае яму. У Берліне акцыяніст пазнаёміўся з беларускімі мастакамі, якія ў 80-е-90-е займаліся акцыянізмам у нашай краіне. Кузьміч размаўляе з усімі цікавымі яму людзьмі і абяцае, што іх гісторыі з'явіцца ў новай кнізе, якая атрымаецца ў выглядзе развагі пра жыццё на эміграцыі, адарванасць ад дома, пратэставае мастацтва, палітычнае мастацтва, акцыянізм. Лёша думае, што кніга будзе карысная тым людзям, якія хочуць крышачку па-іншаму зірнуць на звычайныя рэчы, на свет, на тую палітычную карціну свету, якую нам кожны дзень прапануюць палітыкі, імкнучыся ўвесь час чамусьці вучыць. Такіх настаўнікаў слухаць не трэба, кажа наш суразмоўца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.